Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, июнь, день 29-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Липкий, потливый денек, правда? Липкий, потливый денек. Нет, у нас тут кондиционеры, а у остальных, видимо, их просто нет. И везде, где я сегодня был, кондиционеров не было. Видите, я даже выговорить не могу. Я чуть не помер в пиджаке. О, кто придумал эту одежду? И вот я и хочу понять-то все-таки, да, серьезно. Точнее, я уже понял, почему чиновники или какие-то ответственные лица, депутаты те же самые, они такие напряженные всегда. Ну вот в основном. Ну реально, все время ходить в костюме, это, знаешь, наказание. Это какая-то пытка. Это как колодки на ноги надевали. По-моему, гейши этим пользовались, чтобы нога сильно не росла. Вот деревянные колодки. И, по-моему, вся одежда вот эта специальная, официальная, она придумана для того, чтобы человек страдал, чтобы его душил галстук, чтобы он потел в рубашке, чтобы прилипал к нему пиджак через рубашку. Он все время был какой-то соленый, запаренный. Мне кажется, вот так вот. Соленый, запаренный. Да. Что еще? ТВ бы смокинг... Ты бы еще смокинг одел, мне говорят. 39-й. Нельзя одеть смокинг 39-й, потому что смокинг можно только... Надеть! Филологические изыски. Вы такие изыски. Я говорю, нет, изыски именно правильно ударяется. И это второй филологический изыск от меня. Филологи сейчас, конечно, ликуют по-настоящему. У них просто зад потный, вот они все и злые, капитон. Еще как, капитон, просто попробуйте надеть рубашку, галстук, пиджак и пройтись по улице в эту... Я не побоюсь этой оценки, 30-градусную жару. Это ад, в метро ад, просто ад. Духота такая, что душно так, что хочется ударить эту духоту. Знаете такие строчки? Тело прилипло к стулу, мозг утонул в поту. Не знаете классики нашего российского рэпа? Ну, знаете, мне жалко вас даже. Есть хлопковые пиджаки и шелковые. Не жадничай, говорит Бирюк. Да все равно это все отстой, слушайте, невозможно. Нет, я не знаю. Я, кстати, не знаю, из чего у меня-то он там. А что, вы думаете, в шелке, в смысле, прохладно? Прям прохладно в шелковом пиджаке? Взять какого-нибудь такого канаречного цвета шелковый пиджак, а? Как вот Жириновский в лучшие годы. «Все сказал, Алеша! Все сказал! Слушай!» Вот так вот. «А зачем ты тогда его одел?» «Да не одел, а надел, одел!» «Что ж такое, одел?» «Так, значит, я всех буду учить». Значит, смотрите. «На себя надевают, а другого человека одевают». «Поняли?» Одеть надежду, надеть одежду. Поняли? Это же школа, это же, ну, я не знаю, какой это класс. Первый, второй, третий, неизвестно. Это вне времен, мне кажется. Пинжак одеть, пишет харьковчанин. Еще лучше, знаете как? Мне один человек обосновал. Он говорит, правильно говорить-то, спинжак. Он все время говорил, спинжак, спинжак. Я говорю, а почему спинжак? Он говорит, ну, спину закрывает, потому что спинжак, поэтому. Поэтому спинжак. Я говорю, хорошо, но этот же человек говорил, нас против. То есть, есть такое слово, значит, мы говорим, напротив, да? Мы говорим, напротив. А он говорит, нас против. И мне всегда было интересно, что он имеет в виду, почему нас против. Потому что он объяснил, нас против, поскольку против нас. Ну, напротив. Странное объяснение, но я не могу объяснить. Против нас находится что-то, и это поэтому нас против. А есть еще одна такая тема. Ой, ладно, хорошо. Русский язык с Алексеем Гудошниковым. Знаете, в духовке есть, как некоторые говорят, противень. А он не противень, он противень. Он противень. Поняли? А люди говорят противень. Вот многие говорят, да, противень. Чего еще вам такого интересного рассказать? Ну, коридор понятно, ложить понятно, кетчуп, ну, сложное слово для русского уха, да, и языка. Наверное, и все. Еще один мой друг говорил не штакетник, а штафетник. Но это, наверное, редкое явление какое-то. И еще, ну ладно, дисплей. А дисплей как-то переиначивают, клерик? Полихмахтерская. Ну ладно, никто не говорит полихмахтерская, но это какое-то извращение. Это похоже на то, как некоторые классики русской литературы, не зная того, как люди говорят на земле, пытались пародировать русский язык. Вот, например, этот электрический фонарик. Вот это, вот, знаете, там. Электричество. Никогда так люди даже на земле не говорили. Ну, никогда. Это лесопед. Ну, лесопед это так. Дисплей. И некоторые говорят, дисплей. А тут надо разобраться. Компьютер или компьютер? А? Компьютер. Скорее всего, смягчается. Экспресса. А экспресса, Антон, здесь в этом плане объяснял очень хорошо наш главред, что зависит от языка. И я сейчас могу не вспомнить точно. Ну, то есть, если вы такой итальянец-итальянец, тогда вы эспрессо. А если, по-моему, если я не ошибаюсь где-нибудь в Испании, то экспрессо уже будет. Если я не ошибаюсь. Я могу здесь ошибиться. То есть, мы просто говорим на итальянский манер. Вкратце. Встречали такое? Это типа вкратце, пишет Дима. Да, вкратце. Вкратце и. Я встречал такое в комментариях. Да, вкратце. Серьезно, вкратце люди пишут, вкратце. Что-нибудь еще? Что-нибудь еще? Ты. А, Даша вспомнила, ну давай.
В общем.
В общем? Хорошо, в общем.
Ну хорошо, постоянно встречается. В общем.
Ну я знаю. А еще давайте. Ну, здравствуйте, это понятно, да? Ну, давайте накидывайте. Девятивятиэтажка. Да, девятивятиэтажка, да. Одно дно, ЭВМ, а не компьютер, мне говорят. Рюбзак. Ну, рюбзак я не встречал. Инцидент. Да, прецедент. Это лучшее, что я когда-либо слышал. Пробывал. Орион говорит, займи мне денег. Но это уж тонкости. Все, полетело. Газель или газель. Мне говорит Константин. Я бы сказал газель. А вы скажете газель. Ихних. Откуда-во. Оттуда-во. В принципе. Кекчуп. Подоконник, фанера. Ну, это то, что вы пишете. Водолазь. Облакат. Ну, это в смысле адвокат. Облакат, я понял. Торпедо. Ну, хорошо, Крем. Я вас понял, дорогие друзья. И вы меня поняли, и я вас понял. Короче, вы надеваете на себя одежду, а не одеваете. А одеваете вы других людей. Вы поняли, да? Такая история. Но если вы на кого-то надеваете пиджак, то вы все равно его надеваете. Ну, то есть такая вот история. Но если вы одели человека, то его одели, но не надели. Хотя, знаете, если вот так вот пошебуршать, поковырять, вот так вот за ушами почесать, то, конечно, можно очень много шуток по поводу кого-то надеть, да, понародить вот здесь вот в эфире. Но, во-первых, я напоминаю, что нашу радиостанцию разрешено слушать только людям, достигшим 16-летнего возраста. Во-вторых, к чему нам так опошляться и падать? Давайте высокого штиля шутки, да, обсуждения, сама лексика, пускай у нас будет подобающая. И вот после этого пространного тоста я предлагаю продолжить программу через короткую паузу. Слушай, я не знаю, а можно погромче этот микрофон сделать как-то? Потому что отбивка прям шарашит мне. Прям давай, накати, мать. О, вот так отлично. Спасибо тебе большое. Вот это то, что нужно. Это прям конфета, понимаешь? Так, а что скажете по поводу «дожить»? Ничего уже не скажу, все, мы забыли. Мы уже забыли это и идем дальше. Так, ладно, понятно, что все обсуждают предстоящую встречу Трампа и нашего президента. Мы вчера начали уже это обсуждение. Сегодня, может быть, мы его продолжим в какой-то степени. Я бы хотел просто еще кое-что рассказать вам. Вообще синоптики признали июнь, наш теперешний июнь, аномально жарким в России. И температура... воздуха в первом летнем месяце превышала норму на 2 градуса, нам говорят. И в ближайшие дни жара-то все-таки закончится. Со второй половины воскресенья будут ливни, с чем я вас всех, дорогие друзья, и поздравляю. При этом синоптики не ждут этим летом в Москве повторения аномальной жары 2010 года, когда 44 дня температура воздуха в столичном регионе превышала плюс 30 градусов. То есть торфяники гореть, наверное, не будут. Ты меня снимаешь на видео, спасибо тебе большое. Это на память? Это на память. Ну, вы поняли, это я вам просто по погоде говорю, наслаждайтесь солнцем, наслаждайтесь, если можно им наслаждаться, хотя такой жарой, по-моему, нельзя, а во второй половине воскресенья уже обещают дожди, но я вот смотрел дожди, кстати, по-московски надо говорить дожди, но поскольку питерская школа победила лингвистическая, давайте говорить дожди, ну, она победила по факту, правда? И в связи с чем я это говорю, я вот в погоду смотрел, вроде бы завтра уже должны быть дожди. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, в субботу уже вот я вижу и какие-то и грозы, и дожди, и все что угодно. И это уже в субботу. Ну, я надеюсь на это. Ну, как всегда, хорошо, правда? Недельку мы отработали в поту, а на выходных, когда хочется отдохнуть, позагорать, у нас будет дождь. По-другому никак. А теперь, дорогие друзья, я бы хотел продолжить наш разговор в разрезе все-таки... того, что происходит с чемпионатом мира. И не то, чтобы сам футбол обсуждать. Вы знаете этого бразильского болельщика, который матерился в камеру и стал интернет-мемом? Так вот, этого бразильского болельщика наши девчонки, блондинки, решили пригласить к себе. А он такой: да, окей, я приду, но за мой приход в гости я хочу 120 тысяч долларов. На самом деле сумма понятная, он хочет 120 тысяч рублей, это 2 тысячи долларов всего лишь на все, правильно? Ну, примерно. Ну, примерно, даже меньше, чем 2 тысячи долларов. Он говорит, 120 тысяч рублей за интервью. То есть, Томер Совой его зовут, как-то так, или Совой, я не знаю. И у него уже есть агент, и этот агент уже говорит, что тот ходит только за деньги. Представляете, человек приехал на чемпионат мира, прокричал нечто матерное с выпученными глазами в камеру, стал интернет-мемом, стал звездой и теперь уже зарабатывает, ну или, по крайней мере, пытается заработать на интервью, то есть на том, что он придет кому-то и что-то расскажет. Хотя вот так по-серьезному, что он может рассказать, этот человек? Чем он, в общем-то, отличается от всех остальных, той орды болельщиков, которая приехала в Россию, которая каждый день вообще прибывает в России, потому что это вообще русские люди, живущие в России. Но, видите, уже непомерно растут аппетиты. Но, тем не менее, у нас есть уже какой-то вариант действий. Если вы поедете, например, если мы поедем на чемпионат мира в какую-то другую страну, вот, пожалуйста, можно прославиться и заработать. Для этого нужно выучить совсем не так уж и много слов. Совсем чуть-чуть. Правильно? И будет круто. Вот в такой век живем, в такое время живем, когда человек, который, в общем-то, ничего не сделал, может стать звездой и даже на этом зарабатывать. Должно ли нам это казаться странным, или мы уже привыкнуть бы должны к этому? Вот в этом вопрос и есть мой. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Это да. Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Подмосковье.
Да.
А фейс у него не лопнет, а?
Лопнет, поэтому и не пойдет, и не позовем мы его. Все.
Нам таких не надо. У нас тут своих клоунов, акробатиков хватает.
Но обратите внимание, то есть, возможно, раньше, я уж не знаю, как обстояло дело совсем давно, ну, допустим, я сейчас пущу скупую слезу по Советскому Союзу, в котором я не жил, но и предположу, что все-таки вот такие люди, а это фрики с улицы, я бы даже так сказал, они не становились объектом всеобщей любви и внимания, то есть человек так воспринимался, ну, я не знаю, как, ну, дурачок какой-то с улицы. Сегодня же такое ощущение, мир перевернулся с ног на голову, и сегодня человек, который, в общем-то, ничего такого в жизни важного не сделал, но что-то непотребное прокричал в камеру, становится звездой. Понимаете, вот в прямом смысле, да, он становится звездой. Он становится лидером мнения. Он становится тем, кого хотят слушать, услышать, становится объектом таким интереса человеческого. А с какого, собственно, перепугу, я хочу спросить вас, он становится вдруг интересным? Дурачок что-то прокричал в камеру. Без обид, может, он и не дурачок. Может, он и хороший парень, но конкретно это проявление его, ну, такое. Ну, такое, знаете, как говорят в интернете. Ну, так, ну, сдурковал. Парень сдурковал на камеру. Поприкалывался, пошутил. Но почему вдруг это становится чем-то значимым и важным для нашего общества? Почему его вообще, ну, как бы, вы бы видели, какую харю я скривил, когда мне девчонки вот сказали, ну, бла-бладенькие, вы хотели, говорит, его позвать. Я говорю, а зачем? У меня возникает вопрос, а зачем его вообще хотеть звать? С другой стороны, сейчас все так делают, правильно? Тот же самый Дудь так делает, да? Вот какой-то маломальский выпердыш-рэпер что-то там брякнул, стал знаменитым среди школоты прыщавой, тут же давай с ним разговаривать. Ургант так делает, обратите внимание, тащит каких-то блогеров замшелых и прочих идиотов. Малахов так делает, вытаскивая малолетних проституток на экраны, рассказывая о судьбе по 5 программ. То есть сейчас вообще все так делают. Хорошо это или плохо, я не знаю. Мне это кажется странным, потому что я думаю, что внимание человеческое, внимание общественное, его нужно заслужить, реально заслужить. Но почему-то, видимо, это не так. 7373-948, телефон прямого эфира. И получается, что какой-нибудь человек педиковатого вида, сказавший в Инстаграме один раз «Вот такая вечеринка!» приходит к Урганту и рассказывает о том, что он, кто он и как он. Что мне кажется очень странным. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Виктор Королев. Вот, да. Смотрите, очень много таких появилось. Смотрите, Шурыгина,
да.
Руки-базуки,
да.
Гоген,
да.
Еще просто вот уйма и зовут,
да.
На Первый канал,
да.
Россия-1.
Да, фрики.
Просто Малахова, да, и Малахов в том числе уже становится фриком. И на Первом вот канале обсуждают грязное белье, какие-то беременные.
Да, да, почему, наркоманов. Почему? Вот объясните,
смотрите,
мне.
Смотрите,
да.
Проект оболванивания населения.
Ну так, хорошо, да, но вас оболванили или нет? Не-не, подождите. Ну, это проект оболванивания населения. Вот вас оболванили они или нет?
Ну, если я скажу нет, не оболванили, вы поверите?
Я поверю. Потому что, например, меня нет, потому что я вижу, что это отребье какое-то, и вряд ли это на самом деле люди, заслуживающие внимания.
Меня нет, мне жалко вот население, и я смотрю, у меня прям все сердце сжимается, как люди, и вот Шурыгины там с ней фотографируются, дети, которые...
Я вам напомню, как ничего. Саша Грей приезжала, эта порнозвезда приезжала в Россию, и люди с ней фотографировались, считая это, ну, чем-то очень важным для себя, серьезно,
да,
стояли в очередях. С проституткой, то есть с блудницей, которая, простите, торговала собой на камеру. Ну.
Да, да, вот, Алексей, я хочу сказать, вот, казалось бы, что еще нужно человеку? Учись, работай, футбол играй, выходи, гуляй, парки, сколько всего интересов, развлечений, фильмы смотри, кино, в театры.
Угу.
Нет, хочется страдать фигней.
Не знаю, я не понимаю, почему так. Спасибо большое, спасибо большое. Реквием по мечте, пишет Сергей. Не завидую мне, говорит, 69-й. Я и не завидую 69-й. То есть я не вижу здесь, чему завидовать. Я бы мог позавидовать, например, положению Познера в этом мире. Но я, опять же, не завидую Познеру в силу того, что возраст у человека. Возраст, как вы понимаете. Ну, и вот каким бы ты ни был крутым, и как бы не было все замечательно в твоей жизни, каким бы ты ни был уважаемым человеком, прожитый год ты себе не вернешь. Поэтому я не могу завидовать Познеру. Я моложе, у меня как-то... Мне, думаю, я полегче. Вот, но я бы в каком-то смысле мог ему позавидовать, как человеку, который построил интересную карьеру и который пользуется уважением в обществе. Да, кто-то его не любит, кто-то его любит, но, тем не менее, как профессионал его ценит. Мне сложно завидовать каким-то, ну, дурачкам, понимаете, когда человек заработал свою популярность, не знаю, торгуя собой, человек заработал свою популярность, не знаю, пукая гимн США, понимаете? Ну, наверняка же есть такие люди, которые вот какие-нибудь художественным пердежом занимаются. Ну, то есть я не буду им завидовать, потому что мне кажется, это неправильно, да, такими вещами прославляться. Нет зависти к рэперам, которые, там, я не знаю, поют какую-то, ну, полную чушь про ну, знаете, да, как бургер жуешь, мой там, половой орган и так далее, потому что мне кажется, они фриками, идиотами, однодневками, которых обязательно сотрет время. Нет, какая может быть здесь зависть? И уважения никакого нет. Уважения никакого нет. Да, некоторые, например, люди из того же самого рэпа вызывают интерес и вызывают уважение, когда я вижу, что качественно работают со словом. На мой взгляд, на мой взгляд, качественно работают со словом. Я этих людей вам обычно называю в эфире, то есть я не стесняюсь. Бородатая женщина и в средние века вызывала интерес, не похожа на всех, фрики одним словом, пишет Елена. Ну, понимаю. Так что ты предлагаешь, дать ему по щам, пишет Алексей. Кому по щам? Я не предлагаю никому давать по щам. Я вообще не пытаюсь плодить какую-то агрессию. Я просто хочу вас спросить, а почему так происходит и почему в современном мире, скажем, у меня есть ощущение, что существует некая тенденция устойчивого роста интереса к фрикам и отсутствия роста интереса к вменяемым людям. Более того, вменяемые кажутся скучными, неинтересными и, ну, такими какими-то, ну, обычными, понимаете. Вот человек, допустим, мы же не знаем, вот я пример привожу, сделал самолет Су-57. Ну, знаете, вот последний наш пятого поколения самолет. Там наверняка же есть группа инженеров, которая создавала этот самолет. Люди как-то это все делали. Вы знаете их? Вы что-нибудь слышали о них? А ведь это, ну, это действительно классные инженеры. Это, ну, большие мозги, понимаете? То есть это интересные люди, которые могут быть в центре внимания, но они не становятся центром внимания абсолютно. Почему-то. Ну, то есть я не могу ответить себе на вопрос «почему?». Может быть, у вас есть ответ. Может быть, наблюдать за умными людьми и за талантливыми людьми, по-настоящему талантливыми, тяжело, поскольку ты видишь, что они умнее и талантливее тебя, и поэтому приятнее наблюдать за дебилом, который несет какую-то чепуху. Ну и смотришь ты на Диану Шурыгину, и тебе кажется, а, вот это она, конечно, тупая. Или почему люди смотрят «Дом-2»? Наверное, потому что они, наблюдая за «Дом-2», считают, что они умнее, правильно? Тех, кто в кадре. Или почему люди смотрели бразильские сериалы? И, кстати, по этому поводу есть и социологические исследования. Потому что человек, смотря в кадр, те же самые домохозяйки, ощущали себя умнее тех, кто в кадре. Ну, есть социологические исследования, серьезно. Они ощущали себя умнее, потому что они смотрели и думали, ну зачем же ты так делаешь? Ну же понятно же, надо там, условно, имя с Роберто быть. Почему ты с... какое-нибудь имя еще придумайте, я не знаю второе имя там. Какой-нибудь с Карлосом. Почему ты с Карлосом надо быть с Роберто? Там или что? Ну, вы поняли. С дураками весело, а с умными интересно, пишет Борис Байкер. Ну, может быть, Родриго. Ну, например, Родриго. А зачем приглашать талантливых инженеров на ТВ? Они придут и расскажут, как все разваливается. Space Cat говорит. Навряд ли человек, который приходит, только что создал что-то важное и интересное, придет и будет всем рассказывать, как все разваливается. Обычно о том, как все разваливается, говорят те люди, которые не смогли в тех условиях, в которых они работают, ничего создать. И поэтому они рассказывают о том, как все разваливается. Ну, это логично, понимаете? Если ты вдруг сделал какую-то гиперзвуковую ракету, которой раньше не было, и ты приходишь, и тебя спрашивают, ну что у нас с гиперзвуковой ракетой? Вы знаете, все разваливается. В смысле, ты же только что ее сделал. Естественно, человек вам будет рассказывать о том, какая у него прекрасная ракета. Те же самые люди, которые построили Крымский мост. Я сейчас говорю не о политиках, которые на этом пиарятся, а о тех, кто своими руками это строил, создавал проект. Что они вам будут рассказывать, что все мосты рушатся, что ли? Нет, они вам расскажут, как они строили конкретно этот мост. Вот. Но они не привлекают внимания. То есть, оказывается, не нужно учиться в школе. Ну, наверное, я предполагаю себе, да? Не обязательно учиться в школе, не обязательно учиться в университете, не обязательно вообще что-то познавать в этом мире, куда важнее попасть в нужный момент, в нужное место и там прокричать что-то матерное в камеру. И после этого стать интернет-мемом, и все, и пожалуйста. Интервью, интерес людей, деньги, хороший заработок, правильно? Какое-то время. Пока ты не протухнешь. Но если ты готов генерировать еще и дальше какие-то скандалы, так это будет вообще вечно. Так это будет вечно. Сейчас это. Бразильский болельщик, прокричавший матерные слова в камеру, женится на Диане Шурыгиной. Что вы вот так вот? Что вы? Переезжает жить в Россию. Дали паспорт, он теперь почетный гражданин Мордовии. Ну, вы понимаете. То есть генерировать эти суперклассные новости можно постоянно. Задумайтесь над этим. Почему, внимание, ваше, мое, всех нас внимание привлекают люди, которые на самом деле этого внимания не заслуживают? Потому что, может быть, мы привыкли развлекаться информацией, а информация, она не только для развлечений. Ну, не знаю, сейчас о движении 3 секунды. Движение. Подумаем потом, да, как-нибудь дома, сидя за столом, в очередной раз взволновавшись относительно судьбы Дианы Шурыгиной, подумаем все-таки, да, зачем мы волнуемся по этому поводу. 7 баллов пробки в Москве, на востоке, я вижу, в районе шоссе энтузиастов, на МКАД в одну и в другую сторону, совсем все бедово, там что-то какие-то пробки. Ну, естественно, это не единственные пробки, которые есть на дороге, так что вы пишите на +7 925 48 948 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Сейчас новости. 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! А что меня не позвали? Я думал, уже это без меня пройдет. Ну ладно. А зачем я на машине-то сегодня поперся, пишет Борис. Байкер, я и не знаю, Борис, потому что, наверное, завтра могут быть дожди. А на мотоцикле в дождь, ну, вообще не кайф же, правильно? Странно, культуры в стране все меньше, а орденоносцев за развитие культуры все больше и больше. Как объяснишь? Не знаю, я против всяких, знаете, народных и народных артистов. Я не имею в виду, что я против этих людей, а против вот этих непонятных премий. Как по мне, это выглядит странным. Но... Это можно как-то связать, вот знаете, с тем, как множатся, например, люди, ну, святые, или почитаемые в народе как святые. Тоже их было меньше, а сейчас стало больше, и все больше и больше с течением времени, так скажем, расширяется круг. Так всегда, наверное, случается со всем, что может быть. Вот, понимаете, когда-то был человек... не знаю, когда-нибудь, наверное, «Оскар» вручали по каким-то категориям. Условно, там, я не знаю, номинаций, там, может быть, 3 было. Сейчас можно посмотреть, я условно говорю, 3 номинации, а потом их стало, там, 20 номинаций. Так всегда. Это некая такая инфляция, да, обесценивание всего, что происходит в этой жизни, потому что всегда происходит расширение в итоге, да, и эксклюзивность так или иначе пропадает. Это как, например, вот автомобили Porsche. Вот они делали себе и делали хорошие спортивные автомобили, вот делали они 911, а потом такие, а почему бы нам не сделать кроссовер? И начали делать кроссоверы, вот эти Porsche Cayenne. И люди начали их покупать, им нравится, они кайфуют и называют это Porsche. Хотя Porsche, черт побери, это 911. Это 911. Они раз сделали Кайман, потом они раз сделали Бокстер, еще что-то сделали. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю? Вот такая вот история. Вот такая вот история. А BMW, например, да, вот сейчас появились новые BMW 8. Я вам просто на примере автомобиля сейчас рассказываю. А так в жизни вообще всегда. В жизни так вообще всегда. Вот. Каен — это Туарег. Нет, конечно, Каен — это не Туарег. Это очевидно, просто обладатели Туарега предпочитают так говорить, чтобы немного принизить Каен. Да, это сходные с точки зрения деталей автомобили, но, как вы понимаете, машины все-таки разные, да? Даже подход к деталям, который пока демонстрирует Porsche, это совершенно другое. Это так же, как сравнивать, например, Audi и Шкоду. И кто-то может сказать, что Шкода и Audi — это одно и то же. Ну, да, в какой-то степени, да. Но вообще-то нет. Но вообще-то нет. И тот человек, который ездил на Audi, ездил на Шкоде, прекрасно понимает, что Audi — это премиум, а Шкода — это, ну, такой вот хороший автомобиль, вполне себе повседневный. Разные двигатели. И не только двигатели. И подвеска разная в плане настройки этой подвески, и все что угодно. И внутренности автомобиля, интерьер, там, ну, вы поняли. Это также и с мотоциклами происходит. Кто-то говорит, а, это то же самое. Да нет, не то же самое. Или как люди некоторые говорят, а вот 335-я BMW, это, считай, та же самая M-ка. Если на нее повесить эмочный обвес. Нет, парень или там девушка, дорогой ты мой человек. Нет, это не то же самое. 335-я, 335-я, а М-ка это М-ка. Она иная, она по-другому скроена, она другая. Хотя очень похожа, да. Я тут согласен. Кроме Окташки, колесницы богов, пишет Алексей. Будь патриотом, пишет Брум. Да, я вас понимаю, о чем вы говорите, но хотелось, чтобы человеку было понятно, что происходит. Ну вот и я объясняю. Поэтому то, что кому-то дали какой-нибудь орден или награду за то, что он деятель каких-то там искусств, это еще не значит, что действительно происходит какие-то качественные изменения, а не количественные в сфере наград. Понимаете, о чем я говорю? Потому что кто-то заслужил. Вы смотрели когда-нибудь КВН? И ты видишь, что играют команды, вот она высшая лига, тебе очевидно понятно, что вот эта команда смешнее, и всем это понятно, но она занимает второе место, а команда, которая не такая смешная, но играла 11 лет, там 150 тысяч лет они играют, и им надо уже дать чемпионство, чтобы они наконец-то свалили отсюда. Им дают это чемпионство, они отсюда сваливают. Ну, вы поняли. И так много где есть. Кто-то выслугой лет берет. Вы поняли. Это не значит, что они действительно что-то такое качественное, новое привнесли и как-то изменили индустрию. Да, Харлей, Харлею рознь, пишет Борис. Жигули хороши, да, прекрасно. А Шкода это Volkswagen, движок, кстати, от Volkswagen, пишет Виктора. Не только движок, там есть такая платформа, MQB она называется, она, в общем, используется везде, вагом. Но и Volkswagen сильно отличается от Шкоды, так же, как и Audi сильно отличается от Volkswagen. Но это ладно, это просто был короткий пример, понятный, ясный, емкий для тех, кто ездит на автомобилях. Для девчонок я не знаю, какой пример привести, мне это сложно. А, ну вот раньше были топ-модели, знаете, типа Что за Сиси, как ее зовут-то? С такая, с родинкой, скажи мне. Такая вот была, топ-модель прям, Бритни Спирс, нет.
Синди Кроуфорд.
Синди Кроуфорд. Раньше были топ-модели, Синди Кроуфорд, да, вот просто.
Наоми Кэмпбелл.
Наоми Кэмпбелл, а сейчас каждая модель, кто в Инстаграме, заметили?
Неправда.
Ну ладно, все, ты...
Потому что эти Синди Кроуфорд, и они все были выше 1.75 м.
Даже, все, убирай микрофон, все, я тебя прогоняю, значит, и пока. Вот, чуть-чуть прогоняю. Ну, вы поняли, это понятно, что это неправда, но каждая вторая теперь модель. Ты вот заходишь такую в Инстаграм, и она такая, модель, там, ну, вы поняли. То есть, сами себе люди пишут. То есть, моделей становится все больше и больше, а качество их от этого лучше-то, ну, не становится. То есть, ну, вы поняли. Вот, вот о чем идет разговор. Шанель и Майкл Корс, пишет Георгий. А что, я даже не знаю, что вам сказать по поводу Шанель и Майкл Корс, потому что я не разбираюсь ни в том и ни в другом. КВН уже не тот. Ну, может быть. Сейчас уже не так в КВН, пишет Андрей. Ну, наверное, не знаю. Давно, кстати, не смотрел КВН. Что-то жизнь и так такая веселая, что не смотрю. Дальше пошли. Ага, Гальцев, народный артист. В СССР такое было невозможно. Ну, почему? Гальцев как раз неплохой вроде парень. Это вот который там... Вот это вот, да? Это он, Гальцев? Вот это? А где-то в Крыму девочка в розовом сарафане что-то.
И мама ее.
Это вот же Гальцев, правильно? Я правильно понимаю, это же он? Да? Ну, он или нет? Ну, вы мне сразу скажите. Он? Очень смешной парень. Слышь, мужик, молодец вообще. По-моему, в «Жмурках» он озвучивал Панина, если я не ошибаюсь. Панина, который плохой Панин. Нехороший Панин, который умер.
Когда хороший Панин, мертвый Панин.
Это, кстати, строчка из 25-17, если кто не знает. Неплохой такой рэп российский. Но правда неплохой. Правда неплохой. Нормальные ребята. Вот. История это к чему? Ну а что? А Сисяй. Помните, в Советском Союзе такое было? Не помните?
Алло, Асисяй?
Что, они наверняка народные артисты были, нет? Полунин, да? Это Полунин? Нет? Асисяй, это Полунин или нет? Наверняка и народные, может быть, еще даже что-то... Так, заслуженные — это ниже народного, народные — это выше, правильно? Значит, они наверняка же народные. Точно, точно. Больше на Ельцина было похоже. Нет, Дмитрий Олегович, Ельцин — это так, вот смотрите, это запоздалые пародии на мертвых людей, значит.
Понимаешь. Вот так вот. Не так сильно. Степашин первый зам.
А, поменять? А, исправить?
Исправить.
Когда вспоминаю Ельцина, все время думаю, что же было с моей страной не так, и что же было с тем поколением наших родителей, да, не так, что они могли жить при таком президенте. Я прямо ужасно. Особенно, когда он праздновал последнего выведенного... Ну, короче, когда наш контингент ушел из Германии окончательно, и последний солдат вышел, я помню, он праздновал, если я не ошибаюсь, и он дирижировал пьяный оркестром. Вот есть такие кадры, прям оркестром. Тра-тра-тра! Если доказалось. Вот я каждый раз, когда смотрю эти кадры, я думаю, что же было с моей страной? Что же происходило в этот момент? Какой мрак? Наверное, это худшие годы. Самые позорные, самые ужасные. Никогда в России хуже не было. Наверное, даже когда поляки в Кремле сидели, так плохо не было. Наверное, даже когда татар-монгольская ига была, так плохо не было. Кажется, 90-е — это худшее, что происходило с Россией. Россия вообще потеряла себя. Сказать, что она упала на колени, а теперь она вставала с колена. Не, она не упала на колени. Она прям нырнула в бездну дерьма. Это были 90-е. Ну, кто-то говорит, что мы получили очень много свободы и так далее. Ну, может быть, оно и так. А Сисяй — это лицедея, пишет Джонни Эйч. Ну, замечательно, что вы это помните. Несмотря на все, Ельцин был прикольнее Путина. Я вам так скажу, Сергей. Ельцин прикольнее всех вообще. Он настоящий прикол. По части приколов это был самый крутой президент. Вообще, мало кто себе может позволить такого президента. Вот мы все могли позволить такого президента, понимаете? Насколько живучий русский народ. он мог позволить себе Ельцина. Это просто огонь, это бомба. Такого веселья, такого стендап-комика ни у кого и никогда нигде не было. Вот этот филиппинский там у нас президент, как Дутерте, это щенок по сравнению с Ельцином. Это просто никто, это бледная тень, это пыль под копытами коней, как говорит наш шеф, понимаете? Ельцин — это настоящий стендап-комик, жгущий напалмом в кресле президента Российской Федерации. Внимание! Ядерные державы! В руках этого придурка был ядерный чемоданчик. Ну, это так, отдельное отступление просто. Мы реально не боимся ничего. Мы не боимся умереть. Мы не боимся превратиться в пепел, если мы позволили когда-то, наш народ позволил когда-то Ельцину управлять, условно в кавычках, сильно в кавычках управлять страной. Пребывать на том посту, на котором он пребывал. Давайте так. А Хрущев, СССР мог позволить себе Хруща. Даже Хрущев не был так крут, как Ельцин. Давайте будем говорить честно. Именно поэтому Ельцину и поставили памятник в виде Ельцин-центра. Потому что это забыть нельзя. При любых раскладах, любом отношении к этому человеку забыть его нельзя точно. Это супер памятник великой глупости нашего народа. Иной раз мы ее проявляем. Давайте будем честными. Хоть бы ей больше ни разу так не сделать. Вот просто я молю вас, пожалуйста, дорогие друзья, в погоне за демократическими ценностями и свободами, обходите стороной стендаперов хотя бы, пожалуйста. Пожалуйста, потому что по сравнению с монологами Ельцина, монологи Петросяна, это детская игра, это прыщ на заднице подростка, понимаете? Это вообще плевок в историю, вечность. Ельцин — это столб, это вообще мощь, это красота во всем его проявлении. Вы знаете, песня есть такая вот, «Дурачок» у Хаски, кстати. Вот мне кажется, в каком-то смысле это про Ельцина. Я не знаю, сейчас, наверное, могут обидеться его какие-то ближайшие окружения, там, может быть, родственники какие-то обидятся, но вы же сами все прекрасно понимаете, вы же сами его видели. Черт побери, это было ужасно. Черт побери, это было ужасно. Ну, хотя, может быть, находиться с ним было рядом прикольно, правда? Ну, наверное, находиться рядом с ним, и, например, если ты вдруг вдруг тебя заметил, и такой... Вот так вот. Я, например, я бы шел такой, ну, не знаю, по коридору. Я условно шел такой по коридору сейчас. Где-нибудь там, условно, в Останкино такой, иду такой. И вдруг. Ты, иди сюда, почему не ведешь? Веди. Я, хорошо. Ну, понимаешь, хорошо. Молодец. Танцуй. Пиши. Ну, классный чувак был. Я уже даже не помню, о чем мы с вами говорили сейчас. Я просто вот вдруг ушел куда-то в свою сторону, короче говоря. Начал рассуждать на свободную тематику. Ну, кстати, по поводу веселья, вот мэрия не согласовала проведение мексиканского карнавала на Красной площади, и, как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции, это связано с размещением на данной площадке парка футбола. Парк футбола. Кроме того, в связи с указом президента до 25 июля на территории Москвы действуют ограничения по проведению массовых мероприятий. В Национальном доме болельщиков Мексики агентству сообщили, что специальное представление в рамках Дня мертвых перенесено из парка футбола на Красной площади в гостиный двор. После этого карнавальное шествие пройдет на улице Ильинка. И, кстати, оно, может быть, сейчас и происходит, потому что он вроде как карнавал этот должен был начинаться в 16:00. Может быть, сейчас уже происходит что-то или не происходит. Если кто-то это наблюдает своими глазами, я бы хотел это услышать. И, кстати, прикол. В КПРФ поддержали проведение на Красной площади карнавала в честь Дня мертвых. Глава пресс-службы партии Александр Ющенко считает, что мексиканский праздник придаст колорит чемпионату мира по футболу. Сейчас, говорит, в Москве и вообще в городах, где проходит чемпионат, находятся миллионы болельщиков со всех стран мира. У каждого своя культура, своя идея, поэтому вот они в этот период здесь могут отмечать любые праздники своих стран. Это будет, наоборот, очень интересно. Ничего себе. То есть концепция КПРФ, что Красная площадь — это кладбище, отложила в сторону, я так понимаю. Как же? Нет, сейчас коммунисты, я вам раздам. Ну, какие вы коммунисты на самом деле? Конечно, вы социалисты. Да, конечно, даже не социалисты, а социал-демократы, наверное. Вот вы кто там в КПРФ? Во-первых, Красная площадь — это кладбище, где лежит великий вождь наш, Ленин, понятно? Это во-первых. И не только он. Это кладбище, и, значит, Красная площадь — это не место для мероприятий увеселительных, тем более каких-то карнавалов, тем более каких-то иностранных гостей, понятно? А вы там в КПРФ совсем скурвились? Вам там в КПРФ заняться нечем? Вы продались Западу с потрохами, а? Вот так вот, чтобы они там на костях нашего дедушки Ленина плясали, да? Да? Чтобы они там вытанцовывали на костях дедушки Ленина. Какие же вы коммунисты там в КПРФ? Никакие вы вообще не коммунисты. Вы вообще никакие безродные космополиты. Хотя коммунисты, они из космополиты. Ну, вообще так по логике, конечно. Но это ладно, неважно. Вы, значит, кто еще? Как бы их обозвать-то, КПРФ-то? Как их обозвать? Вы предатели! Вы предали идеи коммунизма. Вы предали идеи Ленина. И вообще идеи троцкизма, ленинизма. Ну и сталинизма туда же, хотя там противоречия есть. Но это неважно. Все предали, вообще, несерьезно. Как после этого с КПРФ разговаривать? Ленин всегда живой, пишет Сергей, абсолютно точно. Вот Ленин и порадуется, пишет 75-й. Так праздник-то мертвых, на ней мертвые и лежат, пишет 95-й. Так Ленин живой? Так Ленин живой. 12 июня на Красной площади был концерт, вообще-то, я там был, пишет 19-й. Вот! Порочная практика проведения увеселительных концертов на Красной площади укоренилась настолько уже в нашей крови, в нашем народе, что мы не замечаем, что мы празднуем на кладбище. Ой, как мне нравилась всегда эта коммунистическая риторика. Куда же она пропала? Где друг коммунист, готовый заступиться за Ленина? Где он? Почему его больше нет? Почему я один? Один в поле воин с этой тематикой? Почему меня никто не поддерживает? Где вы, братья коммунисты? Где вы, большевики? Что ж такое-то творится-то? Святыни наши, понимаете, коммунистические, наши большевистские святыни, вот так вот попраны, празднуют, веселятся, разлагаются, так сказать, всячески. Я здесь, мне говорит Бирюк. Ленин в тебе и во мне, пишет Дахо. Очковтиратели они просто, эти КПРФ, пишет Смедович. Ну так у них главный мумия. Нет. Так день мертв. Нет, это все не то. Это не все. Похороны в России, любимое развлечение, гуляют только на поминках, пишет 47-й. Вроде в гостиный двор перенесли на Ильинку эти скелеты, пишет Евгений. Кто-нибудь там тусуется или нет? Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь сейчас наблюдает где-нибудь в гостином дворе, на Ильинке, где-то еще, этих мексиканцев? Они там воздают должное всем мертвым, насколько я понимаю. Это как-то связано со святой смертью. У нас шеф любит носить майки со святой смертью. Как там, Санта-Муэрте? Санта-Муэрте, по-моему, святая смерть. Говорят, поклоняются ей многие в Латинской Америке. По-серьезному, по-настоящему ходят молиться святой смерти. Санта-Муэрте, по-моему, да. Да, по-моему, я правильно сейчас говорю. Да. В том числе очень любят поклоняться святой смерти всяческие преступники такие, знаете. Вот такие серьезные бандюганы латиноамериканские. Сейчас питерские коммунисты протест подадут, пишет 84-й. Праздник вроде Мардегра называется, пишет Смедович. Наверное. Да, мы все прошляпили, пишет 709-й. Это по поводу, видимо, коммунистов. Ладно, я понял, никто не тусуется и не смотрит за праздником, который празднуют мексиканцы. Коммунисты сдали Ленина с потрохами. Ну, в смысле, не коммунисты, а эти из КПРФ. Они же не коммунисты. Вот я помню, не так давно Жириновский сказал: мы не либерально-демократическая партия России, Алеша, мы теперь ЛДПР. Я говорю, а что значит ЛДПР? Он говорит, ничего не значит, просто ЛДПР. Вы помните, да, когда ЛДПР сказали, мы теперь не либерально-демократическая партия. Потому что слово «либерал» стало ругательным, и они решили просто, не ЛДПР, и все. Так и КПРФ, надо сказать, да мы не коммунистическая партия Российской Федерации, мы КПРФ просто, и все. Мы скажем, а что значит эти слова, ну, в смысле, буквы? Что значит это аббревиатура? Они скажут, да это теперь не аббревиатура, это просто буквы какие-то, и все. И они ничего не значат, просто значит КПРФ. Просто вот такое сочетание букв, и все. 7373948, и мы скажем, ну понятно, как вас зовут, или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, меня зовут Викинти.
Да.
Я из Бразилии и получил приглашение от посольства Мексики на это мероприятие, но, к сожалению, я не смог поехать.
Вы из Бразилии?
Да.
Слушайте, вам не обидно, что вот этот бразильский болельщик, который матерился в камеру, стал таким известным, а всех остальных болельщиков бразильских обходит вниманием?
Алексей, как вы знаете, будучи просветленным человеком, неадекватных и некорректных персон бывают всегда везде. Не без черного, как говорится, овца в стае, правда?
Он вам не нравится, я правильно понимаю?
Ну, конечно. Паренек хотел выделяться, думает, что знает, что делать. Но в этой ситуации единственное, что мы можем говорить, это констатировать, что он не соображает, что делает. не понимает, что делает. Даже не понимает, что говорит.
Но он веселится.
Просто отражение сплошного невежества.
Ну, понятно.
Понимаете,
а вы, скажите, да. А вы приехали на чемпионат мира или вы вообще живете в России?
Нет, на данный момент я здесь живу. И с большим удовольствием и радостью. Мне здесь очень нравится, мне здесь очень приятно.
Ну, холодновато, наверное, нет все-таки? Ну, только не сегодня. Сегодня жарко по-настоящему.
Алексей, вы, наверное, знаете, когда едете с Перова до редакции, сколько вы времени тратите на дорогу?
18 минут где-то.
Сбивайте ли виду это о погоде? Я, когда еду из дома на работу и обратно, я так знаю, что даже погоду не замечаю. Я всегда так рассказываю, но людям, конечно, не верится.
Не верится.
Но, как правило, с дома до работы 20 километров туда или 20 обратно. Думаю о работе или о других вещах. Погоду не замечаю.
Понял.
Конечно, когда погода ниже минус 15...
Да, мне тоже, мне тоже не нравится. Может быть, у меня бразильские корни. Я не исключаю. Я не исключаю.
Ну, независимо от того, каковы ваши корни, будет желание настроения, я вас приглашаю посетить Рио-де-Жанейро, мой родной город.
Спасибо. Спасибо.
Один с вашими друзьями. А в случае с подругами, хотя, конечно, ехать в Тулу со своим самоваром смысла никакого нет.
Ну, я же видел, какие ваши девчонки красивые, это же правда.
Отлично.
Да, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот, у нас произошло такое международное общение немного. Немного мы в сторону ушли, но тем не менее. Классно было. Отличный звонящий, пишет Капитон. А то, конечно, других не держим, Капитон. Так, значит, если это не аббревиатура, то и читать надо не по буквам, а как слово. Прыв. Вот тогда мы будем читать его. Прыв. Правильно? И ЛДПР мы будем читать теперь ЛДПР. ЛДПР. Да, ЛДПР. Точно. Точно. Это будет очень даже забавно, мне кажется. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Виктор. Я работаю в здании гостиного двора. И вот две недели за тугатую чат-кутежа наблюдаю.
Чат-кутежа. Это же... Слушайте, вы знаете эту песню.
Чат-кутежа, например. Отлично, в общем-то, например.
Хорошо.
Сейчас на Ильинке ситуация такая. Там вот днем был концерт там в здании. Ну, да, вот там национальные сомбреро, вот и все в таком духе. В общем, вся движуха в 9 начнется. Вот, про шествие на Ильинке очень сомневаюсь, что их оттуда выпустят. Вот, ну, вот сейчас где-то 1000-2 там уже находится народу, очередь 30 метров, ну, быстренько проходит.
Угу.
Вот.
Ну, там костюмы уже кто-то надел или нет?
Да полно ходят вы все размалеванные там с черепами, ну, так, нормально.
Слушайте, ничего. Я думаю, а может мне после работы метнуться, я, может, успею посмотреть хоть своими глазами, как это все выглядит?
Да, конечно, там около 9 все начнется, на самом деле.
Ну, может, и сходить. Вот, единственное, что я как идиот это в пиджаке, значит, приду туда.
Да, ничего, там как раз будет смотреться, как, ну, в карнавальном.
Нормально, нормально.
Вход свободный, только там без металла, без алкоголя.
Где-то надо раздобыть розовое боа.
Вот, тоже нормально. Ну, да, тут рисуют на лицах, все хорошо.
Ясно, спасибо большое. Интересно, а может, действительно и схожу, посмотрю, а что? Когда я еще увижу такой прикол? Когда я еще вижу? Мне интересно. Ну, правда, у них очень красочные вот эти маски, они рисуют, да, можно сказать, рисуют, да. Что это такое? Грим. Красочный грим очень, как мне всегда хотелось посмотреть. Мне было интересно. Мне вообще нравятся всяческие поклонения культу смерти. Сейчас тут страшные вещи произойдут. Не, серьезно. Мне всегда просто казалось, что жизнь несправедлива, а смерть, она справедлива. Что ты приуныла? Ну, серьезно, я тебе сейчас скажу. Значит, знаешь почему? Потому что вот мы рождаемся все неравными. Мы все неравны по рождению. Ну, серьезно. Кто-то в богатой семье, кто-то в бедной семье, кто-то там красивый, кто-то не такой красивый, кто-то умный, кто-то не такой умный, кто-то с трудом все дается. Кому-то просто везет, кому-то не везет. Смерть – великий уравнитель. Великий. Смерть – это сама справедливость. Потому что каким бы ты крутым чуваком ни был, или каким бы ты ни был скучным чуваком, ты обязательно умрешь. Обязательно. Обязательно! Каждый из нас. Поэтому я считаю, я очень уважаю смерть. Очень уважаю. И я поэтому никогда не шучу с ней. И с ней не надо шутить. Она уравнивает наши шансы. Вот вам не нравится какой-нибудь человек, вот не нравится вам какой-нибудь олигарх, понимаете? А вот он тоже не вечен, как и вы. Вот представьте себе, вы равны, хоть в чем-то мы все равны. Но есть ощущение, что когда-нибудь и этот ход событий будет нарушен. Ну, с развитием технологий, возможно, не знаю. Говорят, что над этим некоторые усиленно трудятся. Что, где это? Я, ну, Ильинки говорят, тусовка, там что-то, праздник мертвых, мексиканцы, все дела, короче, вот такие дела. Все, 19.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, пятница, июнь, день 29. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Это мой веселый внутренний друг смеется вам. Мой внутренний дурачок. Звоните 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Да. Мих пишет, что жара такая, Гудошников еще не купался. Женщина не купался. Давайте так посоревнуемся. Значит, Средиземное море ест. А что, еще что-то надо добавлять? Ну, Балтика, это как бы, ну что, убавляй ты уже, убавляй, что-то вечно будет играть эту музыку. Что, Балтика, это не море. Там невозможно искупаться. Там пешком можно пройти его просто, нет? Да я не купался просто. Значит, Австрийские озера. С кристально чистой пресной водой. Считаются или не считаются? Конечно, считаются. Вот я уже купался в этом году. Где-то еще, наверное, купался. Я уже не помню. Ну вот, в Средиземноморье считается же, правильно? Прям в Каннах купался. Вот в Каннах купались в этом году? А я вот купался. Вот, да, в Сан-Тропе. В Сан-Тропе! Это Сан-Тропе! Как пел один из современных исполнителей. Не буду продолжать, что. Вы поняли. А что после смерти? Кто куда попадет? Об этом не задумывался? Там тоже неравенство. Смерть — это мгновение, а потом вечность. А, ну да. Угу. Ясно. Спасибо большое. Угу. Да, действительно. Я и забыл, что вы все воскреснете, да. Ну, в смысле, не воскреснете, а переродитесь там как-то. Ну, ладно, хорошо. Я вас понял. Угу. Итак, дорогие друзья, теперь самое важное. Переходим к следующим новостным темам, потому что они, собственно, есть. И это, собственно, хорошо. Журнал Rolling Stone назвал лучшую песню 21 века. Будут у кого-то какие-то предположения, что это может быть? Пишите. Лучшая песня 21 века, то есть с 2000 года. Я бы, конечно, выбрал... я забыл эту песню. Вот депутат сочиняла про президента, про нашу. Хорошая песня была. Моя самая любимая. Еще была такая песня «Я забиваю сваю» про Крымский мост. Помните? «Я сваю забиваю». Ну и лично мой топ возглавляет песня, но я думаю, что это еще 20 век. «Прокуроры, прокуроры, вам доверены судьбы людей». Прокуроры, прокуроры, мы служим отчизне своей. Прокуроры, прокуроры, во имя ее светлых дней. Мы служим России своей. Нет, вы не слышали эту песню? Еще, говорит, песня была «Буш, сраный ковбой». Но это точно... А это этот век или нет? «Деспасито», пишет Родион. А как же этот панк из «Орла», который... «На небесах небо, а на земле и земля. Я встретил в тире арабов. Поход скоро, война». Вот это? «Мало половин Бузовой не вошла», пишет 901. Нет, но на самом деле сейчас я вам включу эту песню, и вы будете в шоке, потому что, ну как, да я не знаю, будете ли вы в шоке, вряд ли вы будете в шоке, да? Ну, я должен как-то, поняли, подогревать интерес. Crazy. Угу, вот она, оказывается, и по запросам первая. Итак, по версии журнала Rolling Stone... лучшая песня 21 века — это вот эта песня. Включайся скорей. Включайся. Она уже включилась, мне кажется. Да, она включилась. Вот она! Добавляй. Вот она! О-о-о! Чего? Тебе показать? Че? Это Бейонсе Crazy in Love. Crazy in Love. О-о, о-о, о-о. Something crazy right now. Надо дослушать. Чем там поет, я не знаю. Но баба кошерная. Халяльная вообще. Наша православная. Нет, ну что, годная девка, конечно, чё. Живая такая она. Да, ну вы поняли, короче. Вот лучшая песня 21 столетия. Ну, в общем, тогда почему бы и не слушать Бузову, правильно? Если это лучшая песня 21 столетия. Я, кстати, может, и не буду спорить с тем, что это лучшая песня 21 столетия. Потому что какие вообще песни в 21 столетии нормальные-то были? Да, после того, как у Металлики вышел альбом Saint Anger, мне кажется, вообще надо закрывать тему песен, в принципе, нормальных в 21 веке, и все, и больше ничего не слушать, потому что такой отстой, правда, ужасный. Ну, вот, вот такая лучшая песня 21-го столетия. А мне сразу вспоминаются строчки великого русского поэта. «Однажды ты впадешь в анабиоз, но вместо сада райского ипос бронзовый Бейонс». А? Вы помните такое или нет? Нет, вы не слышали? Вы не слышали? Сейчас, секунду. Сейчас. Сейчас я вам включу. Сейчас. Подожди, старичок, сейчас.
Ты босс.
Вот это. Великий русский поэт.
Весна, вместо сада райского ипос, бронзовый Бейонс. Годы пустыни, вокруг обоза, все то, что можно обсосать, обсосано. Лок твоих, свернувшись калачом, ждет тебя, припрятав кулачок. Харчок, дурачок, ты приласкай его, и он с тобой поделится. Там хватит для тебя и абрикосового деревца. Что из творчества?
Это когда 10 дурачков следят за тем, как один корчится.
Что из творчества? Вот гений растет, ваш, домашний, наш, поняли? А вы вообще его не замечаете, Роллинг Стоунс его не заметили. Вот. И вместо... Я все никак мог понять, какие бронзовые березы. Оказывается, это бронзовый Бейонс. Как раз вот и ее песня, вот она. Лучшая в 21 веке песня. О-о-о! Че, надо сказать, что, конечно, это культура R&B. Она все поглотила, обрати внимание. И, знаешь, мне кажется, для некоторых, точнее, у некоторых, это выглядит гармонично и... Гармонично. А у некоторых это выглядит странно. Вот, скажем, у наших исполнителей, у многих это выглядит странно, эта стилистика. Как мне кажется, она не совсем правильная. Но, с другой стороны, может быть, мне кажется. И на самом деле. Круга давай, пишет Капитон. Кстати, Круг, это ж какое? Когда Мишу Круга-то убили-то? Когда? Недавно. О, листаю страницу в Инстаграм. И вдруг напарываюсь на страницу. Там девушка, брюнетка, жгучая брюнетка. Жгучие, длинные волосы, ногти. Фотографии Круга, молодого, видеокруга. И подпись. Я думаю, что это на Кругу выложил? Типа, единственное, о чем я жалею в жизни, так это то, что не успела попасть на концерт этого человека. Ну, я лайк поставил, потому что как? Нас, во-первых, слушают в Твери. 95,5, если я не ошибаюсь, в Твери. Привет!
Тверичак, тверичаночка.
Вот, да?
И там что-то там играет, и не мешают мусора. В лазурном...
Я же нашел даже, в Тверь съездил, нашел. И памятник Кругу, и лазурный, где это, что это? Заведение, этот клуб.
Живу песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.
Эх, времена-то были золотые, конечно, прекрасно. А как переводится R&B? Rhythm and blues. Rhythm and blues. Когда ты включил песню, включил ее трансляцию, думал, танцевать будешь. Но ладно, классные усы. Спасибо большое, Анар, давно растил. Значит, студия, есть гитара, есть гитушечка, есть. Когда будет песня, Мих говорит, нет гитары здесь. Круга давай, Ребза, расходимся, нас обманули. 21 век не закончился, Металлика еще сможет. Я уверен, пишет PS. Ну а пока лучшая песня 21 века. Я еще раз для вас ее включу. Хотя вы ее знаете, потому что никакую радиостанцию не включи. Развлекать-то обязательно там будет. Ну, девка годная, что тут говорить, конечно. Вопросов нет вообще. Супер. Суперская вообще. Ну, я вообще тащусь. Не, ну, баба-то, конечно, годная, что тут вообще. Я бы это, как это говорит мой один товарищ, знаешь как? Он применяет изощренный эвфемизм, знаешь какой? Я общался с ней. Я, говорит, пообщался. Вот так вот, знаешь, пообщался. Я пообщался, а ты, Даш? Тебе Бьонс нравится, нет, как исполнительница? Ну ладно, хорошо, ну не знаю. Спасибо тебе большое. Кстати, пока мы тут развлекаемся, тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля в среднем на 4%. А мы идем дальше. Да, а мы продолжаем обсуждать песни, пляски, танцы, правильно? Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля в среднем на 4%. И потом не говорите, что я им не рассказываю всю правду. Я не боюсь сказать это правду. Все, поняли? Получите. Получите, распишитесь. Все, удачи всем вам. Люблю вас всех, целую. Вот. Мои родственнички, мои девочки, мои родственнички все мои. Целую вас, люблю вас всех, да, молодцы. Белый дом назвал целью встречи Трампа и Путина снижение напряженности. Вот смотрите, мы вчера пытались выяснить, а зачем же встречаться Путину и Трампу. Никак не могли выяснить, какие могут быть вообще точки соприкосновения у России и США. И что мы можем предложить Америке, а что Америка может предложить нам. Разные изучали мысли по этому поводу. Я сказал, что мне кажется, что они собираются просто для того, чтобы все немножко успокоились. Потому что совсем недавно казалось, что сейчас тут уже на пороге ядерная война, и касалось это вот этой якобы химической атаки в Сирии, после этого атаки американцев, которые могли зацепить наших военных, и прям ядерная война сразу. Я говорю, наверное, снять напряжение. И да, действительно, Белый дом назвал цель встречи Трампа и Путина — это снижение напряженности. Напряженность можно снять разными вещами. В мировом масштабе напряженность снимается встречи двух лидеров ядерных держав, а в масштабе одного человека вы и сами знаете прекрасно с пубертатного возраста, как снять напряженность. Но политика дело сложное, тонкое, и там, знаете, этим не обойдешься. Я имею в виду, конечно, поесть сладкого. Потому что если вы, допустим, расстроились, у вас нет, нужны эндорфины, и вы едите сладкое, и у вас настроение, конечно же, улучшается. Но чуть-чуть, не борщите, потому что излишний вес, а излишний вес, это, соответственно, проблемы с кровеносной системой, да, с сосудами, и вы умрете раньше времени, да, из-за излишнего веса. Нагрузка на сердце, и, кстати, если уж слишком много лишнего веса, и на скелет нагрузка идет, понял, на опорно-двигательный аппарат, да. Такая история, просто вам рассказал, на всякий случай имейте это в виду, потому что вы же, вот, ну, если едите слишком много, вот имейте в виду, что вы себя убиваете таким образом, конечно, да, да, да. Все, значит, я вам доложил, какую цель видит во встрече Трампа и Путина Белый дом, это снижение напряженности, то есть я вчера угадал, я не буду изображать, как делают это некоторые аналитики, тыча пальцем в небо, что они якобы и знали, что говорили, не, я просто угадал вчера. Я просто вчера угадал. Нет, я никакой не аналитик, нет, я точно не знаю, что будет дальше, я просто вчера угадал. Ну и просто я часто угадываю, так получается, я не знаю, в чем дело. Может быть, что-то есть у меня цыган. Я, кстати, вот так и говорю обычно. Если я вижу каких-нибудь, скажем, румынок в Европе, я говорю «I'm gypsy», и после этого скидки, естественно, да? Шутка такая. 7373948, телефон прямого эфира. Про жару я вам тоже уже рассказал. Еще одна примечательная вещь. Липецкий губернатор удалил твит, в котором объяснил о поражении сборной Германии местью душ жертв войны. Если вы не поняли из заголовка, что имеется в виду, я вам расскажу. Значит, липецкий губернатор, он же Олег Королев, Липецкий, Олег Королев, АК Липецкий губернатор, написал в Твиттере: «Германия позорно вылетела с чемпионата мира 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались». Слушай, я вот эту историю недавно обновлял в своей голове с эрцгерцогом Фердинандом и Гаврилой Принципом. Я, если не ошибаюсь, эрцгерцог Фердинанд — это же Австро-Венгрия. А Гаврила Принцип — это же, ну, типа, Сербия. Так а почему немцы развязали войну? Ну, в смысле, одну-то точно, а вторую, может, я что-то недопонимаю. А немцы поддержали Австрию. Мы поддержали Сербию. Братушек наших поддержали, естественно. Ну, как вы понимаете, да? Ну, как бы сказать, что они развязали войну. Первую мировую, наверное, будет неправильно. Или можно так сказать. Я не уверен. Ну, а по поводу того, что... что он пишет, Олег Королев, АК Липецкий губернатор. Ну, а что? Ну, у нас губернаторы много что писали. Один писал, что Иван Грозный не убивал своего сына, а тот заболел по пути в Санкт-Петербург. Помните, да, историю? Это, по-моему, был орловский губернатор какой-то. Я сейчас... Это уже тяжело вспомнить. Он сказал, он сына не убивал, потому что сын-то просто у него заболел по пути в Санкт-Петербург, которого, естественно, не было на тот момент, потому что Санкт-Петербург построил Петр I. 1703 год. 1703 год. Да? Ну, если мне память-то не изменяет. Вадим Потомский. Да, спасибо большое, Николай. Вы держите в голове. Дураками земля русская полна на 150 лет вперед. Леверо говорит. Ну и слава богу, ими и держимся, правильно? Вот. Ты загляни ему в глаза око в око. Ты не увидел ничего, хоть видел много-много. А дурачок, акалипский губернатор, видит бога-бога. Понимаешь? У него там своя какая-то атмосфера. У него там своя какая-то жизнь. Я из Орла просто, пишет Николай. Спасибо большое. И они управленцы, пишет Давид. Ну, да, да. И более того, он, обращаясь к футболистам, Королев заявил, что они развязали, ну, немецкие футболисты, вот эти войны. Через 4 часа после публикации твит, получивший распространение в сетях, он удалил. Позже Олег Королев опубликовал объяснение своего поста, вызвавшего в сети большой резонанс. Он говорит, кто-то опять мне в твиттере наляпал. Теперь про немцев в футболе. Видно, этот кто-то крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией, инвестиции, СП, Северный поток и так далее. Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами. Так что не ляпайте, не мешайте, бесполезно. У меня есть такое ощущение, что Олег Королев изобразил, что кто-то взломал его твиттер и за него написал эту тупость. Мы верим липецкому губернатору Олегу Королеву. Так оно и было. Какой-то вонючий негодяй, недоделок, пустомеля, придурок, пустобрех, необразованный кусок дерьма зашел в твиттер липецкого губернатора и написал там эту гадость. Естественно, какой-то негодяй, подонок, мразь, сволочь, идиот, кромешный придурок написал, взял у липецкого губернатора вот эту вот вещь. Да, твит. Взломал и написал. Ну, негодяй же, ну, правда. Хотите анекдот на тему? Сидит, значит, солдат, чистит китель. Чистит китель, генерал. Генерал встает с утра, значит, и говорит, ну, с бодуна страшного. Подходит, видит, тот китель чистит солдат, а чистит от блевотины. И генерал говорит, о, ну, он как-то неудобно немножко. Он говорит, о, что, солдат, чистишь? Что-то говорит, ну, да, чищу, вот, блевотина, да. Ну, ты представляешь, вчера вот лейтенант идет. Ну, вот я плац проходил, значит, и лейтенант идет, пьяный, говорит, в усмерть. И он мне так, давай, генерал, и наблевал мне, понимаешь. Ну, я его наказал, ты не беспокойся, солдат, можешь продолжать чистить. Он говорит, Товарищ генерал, вы его построже накажите. Говорит, а что такое? Ну, он вам еще и в штаны насрал. Да? Такая вот история, ну, абсолютно не имеющая никакого отношения, конечно же, к этой истории. Просто вдруг вспомнилось. Просто вдруг как-то на память пришлось. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я что-то застрял от байк-центра к молодежной, пишет 69-й. Это пик ватного бреда смешивать трагедии с футболом, пишет 19-й. Мелковато месть, пишет 21-й. 69-й мне написал, что я не музыку слушаю, когда Бейонсе слушаю, а на сиськи пялюсь. Вот вам и нравится Сисян Навальный. Да я фанат Навального. Че ж тут скрывать, да? Ну че ж, столько лет я это скрывал под личиной ватного патриота. Сегодня настал момент, когда нужно признаться, что нужно тут говорить. Ярый фанат. Особенно вот я тут увидел, как он подтягивается на турнике. Была фотография. Я так и не понял, он хотя бы один раз потянулся или нет. Не в обиду. Но не в обиду, но правда, что-то как-то ему тяжело, видимо, это дается. Но поддержка сильная в народе есть там. Ну, в смысле, у части народа так. Есть сильная поддержка. Интересно, а на машине какого производителя ездит этот губернатор? Есть у меня ощущение, что немецкого производителя. Есть у меня такое ощущение. Но, как вы понимаете, относится к этому автомобилю он, ну, по-скотски. Ну, в смысле, ну, как хозяин, понимаете? Как хозяин к девке какой-то, к девке. Ну, насилует ее просто, и все. Как барин девку насилует, потому что она же бесправная, крепостная, поняли? Вот так вот. Так он к ней и относится. Камин-аут, пишет 303-й. Ну уж как еще это назвать, я даже не знаю. Так вот, судья солью круги и рисует, пишет Алексей Степанов. А души управляют автомобилем, пишет Давид. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну что, вы до сих пор не догадались, что ли, не поняли, что губернатору нагадили просто в Твиттере и все. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
А, ну, как-то у вас не получается. 7373-948. Но попытка была неплохая. Как вас зовут, Алё?
Алёш, добрый вечер, Сергей.
Да.
Лёш, ну я не знаю, что наши губернаторы уж сидели бы молча, да? И
ты да ему нагадили. Понимаете, кто-то взломал его аккаунт, как вы не понимаете?
Лёш, я понимаю, что ему нагадили. Почему мне не гадят? Почему вам не гадят?
А потому что вот не знаю. Потому что вот человек он хороший, потому что вот ему всякие негодяи гадят, понимаете?
Леша, а про машину вы классно сказали. На самом деле, позорь свою машину, БМВ на реезде. Ну, я не знаю, не открывайте рты, губернаторы, не позорьтесь, ну, господи.
Да это не он, это ему взломали. Ну, как вы не понимаете? Как вы не понимаете?
Взломал, Леш, я с вами.
Ну, какой-то негодяй. Нет, мы-то с вами так, что? Шантропа, вот. А какой-то... Да, шелуха, да. Это какой-то негодяй, это подлец какой-нибудь. Я бы пошебуршил в ФБК, честно говоря. Я бы тряхнул Навального. Может быть, и он.
Может быть. Может, скинемся, найдем следственный комитет какой-раз.
Не знаю, а вот совпало. Вот вышел же Олег Навальный из тюрьмы. Вот оно и совпало. Может, не совпало?
Да, точно.
Вот
точно,
и все, вот видите. Вот, я, ну, вот и все. Вот и все. Вот имейте в виду. Вы подумайте. А кто мог? А вот кто мог. Вот. Потому что у Леши, у Гудошникова глаз алмаз. Он глупости не скажет. Конечно. Ну, вот. Надо задуматься, кто это мог. Я родом с Липецкой области, знаю не понаслышке, что там управляют одни хорошие специалисты. Сергио, кто-то взломал ваш телефон и написал «идиоты», но, я, естественно, это не могли написать вы. А я верю, что он не писал, обычно они слишком ленивые, чтобы самому писать, пишет Денис. Кто-то из помощников решил пошутить. Кстати, такое может быть. Это я ему в Твиттере написал, чтобы он прикрывался, типа, взломали его, а то, получается, у него кукук съехало, а это опасно, могут провести... А он, видно, и смекнул, пишет МД. Это вы ему подсказали, МД? Вы подсказываете губернаторам, как себя спасти? Потрясающий человек, отправляемся в движение!
В движение!
Меня тоже взломали, пишет 69-й. Ну да, я понимаю. Так. Меня тоже взломали, поэтому идите все... Поняли, да? Смешно было бы, да? Кто-то управлял моим голосом в данный момент. 7 баллов пробки в Москве в это время, в хорошая погода, солнце, облака вижу перистые. Ну вот, завтра обещают дождь, возможно, к воскресенью точно. Да в Твиттере написал, правда. Вот МД, вот и спасли липецкого губернатора. Вы ему теперь счет выставляете. Так, ладно, у нас есть минута на то, чтобы вы рассказали, где вы едете и что видите. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Это...
Ну... Ладно. Ну, вторая попытка была у человека. 7373948. Как вас зовут, Олег? Да.
Алексей, звезды так редко встречаются. Это Сережа.
Здравствуйте, Сергей.
Старый ваш знакомый. Могу прямо сейчас на ходу вот еду, сбацать что-нибудь про наших футболистов. Дай бог им здоровья.
Уважаемый Сергей, у нас 10 секунд до новостей.
Ну что, я успею.
Уже 8.
Потрепал тебя бобтейл. Ну что ты, сусик, обалдел?
Сергей, перезвоните после новостей! Перезвоните после новостей, Сергей! Сейчас новости, я же не могу задержать. 19.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. Программа Алексея Гудошникова, да. И поскольку сегодня пятница, настало время, говорит, про тачки, про машины. Я не знаю, почему Сергей не перезвонил, я думал, он перезвонит, он пел песню. Это наш поэт-песенник Барт, который, когда хочет, может позвонить в эфир и спеть какую-то песню. У него такое бывает, настроение хорошее. Ну ладно, какая история, короче говоря. Мы же сейчас рассказываем про машины, в смысле, я рассказываю про машины. И у меня на тесте, дорогие друзья, была такая очень хорошая машина, и вот когда я был во Франции, а я был на ней во Франции, и ел в Лионе кишки свиньи, и это тоже абсолютная правда, во всем этом мне помогал Volkswagen Multivan. Вот. Volkswagen Multivan во всем мне в этом помогал. Так что о нем и разговор. Саб 9.3 хочу взять, БУ, что скажешь, пишет харьковчанин. Ну, как бы это, старовато, мне кажется, машина-то уже. Старовато, нет, харьковчанин? А сколько денег я? Вдруг мы вам что-нибудь тут насоветуем сейчас, харьковчанин, прикольное. Ну вот, и, короче говоря, на этом мультивене проехал я 9300 километров. За примерно, ну, там, чуть больше, наверное, 10 дней я, честно говоря, не считал. Ну, вот примерно там, сколько-то, столько-то дней. Может, 12. Еду на нем в Старушку Европу, 6 тысяч километров. Вы сейчас едете? Шаревич, вы сейчас едете? На мультивене тоже очень хорошо, честно говоря. Ага, да ладно, а где едете? А где едете? Чаревич, давайте, пишите, это прикольно. То есть вы сами решили устроить автотрип. До 4000 штук на новую нет денег, пишет харьковчанин. 400? 400, 400. Да я бы какой-нибудь фокус взял подержанный, честно говоря, если 400. 400 это правда немного, правда немного. Харьковчанин, бери, партизан, он говорит. Сейчас, в Бресте, говорит Чаревич. А почему же тогда 6 тысяч? Как вы отсюда 6 тысяч-то накатали? Или вам... А, у вас путь в 6 тысяч. Я понял. Брест, дальше польская граница. По М1 вы, значит, шарашите. И там потом сколько километров? 300 до Варшавы вам, да? Ночью буду в Варшаве. Ночью, если вы сейчас в Бресте, вы раньше будете в Варшаве. Если поедете хорошо. Так что, ну круто. А вы что, у вас новый или как старый? Или какой у вас? Старичок или новый? Мне прям стало интересно. Он человек, едет тоже в Европу, поняли? На мультивене. Где вы 9 тысяч накатали? Не верю, пишет Джей-Джей. Рассказывает Джей-Джей. Значит, Белоруссию проехали. Дальше Краков. С Кракова Прага. Из Праги Амстердам. Из Амстердама на юг Франции, ну, короче говоря, Канны. Ну, там, Ницца, Канны, вот это, Сан-Тропе, ну, вообще Сан-Тропе. Вот, еще там немного мы уходили в сторону Испании. Потом Италия, Римини. Вот, все это по горам, естественно. Потом из Италии, из Римини в Венецию, из Венеции в Хорватию, из Хорватии в Австрию, из Австрии в Германию, из Германии назад в Австрию, и из Австрии потом через Чехию, Польшу и Белоруссию. Итого 9300 километров. Такой же маршрут, только еще Дрезден и Мюнхен. Но вы, наверное, обратили внимание, что я там петлял. В Мюнхен мы доехали как раз сквозь Австрию. Мы что-то поехали в Хорватию, думали поехать по Балканам. И такие, что-то, наверное, не надо. И вот так назад. Вот, назад рванули. И что-то доехали до Мюнхена, там немного пиво попили. Так сказать, я-то вообще практически не пил ничего, потому что я все время за рулем. Вот. Ну и потом опять в Австрию поехали. Потом Львов и Москва. Не-не-не, мне, я через Львов не поехал, Черевич. Я не настолько отчаянный человек. Вот, у меня есть опасения по этому поводу. Я так вот, нашинскими простыми методами. Но через Львов, в общем, тоже удобно, если вот с географической точки зрения. По деньгам сколько вышла поездка, Алексей говорит. Алексей, я вам честно скажу. Давайте так, мы разделим, во-первых, поскольку я говорю про тачку все-таки, да? Тачка, ну, жрет около там 9 где-то литров, я думаю, на 100 километров, учитывая, что она, ну, здоровая такая, вот, все дела, дизельная. Сложно сказать, сколько она съела. Сложно сказать, сколько она съела. Но, в общем, львиная доля расходов, это, конечно, идет у вас на топливо и на гостиницы. Гостиница — это самая большая доля расходов, на самом деле. Вот, но поскольку в мультивене можно выпасть, в принципе, и поспать, ну, это не самое лучшее развлечение, я вам честно скажу, лучше тогда брать какую-нибудь Калифорнию, но выпасть можно поспать, а потом опять взбодриться и поехать, то вы можете сэкономить, там, условно, на какой-нибудь гостинице, если где-нибудь приспичит. Плюс, чем хорошо, можно всегда тормознуться всяких кемпингов. В том же самом Сент-Тропе есть кемпинг вообще «Отвал башки». И вот их много таких там по Европе, можно там тормознуться как-то. Но опять же, лучше будет здесь смотреться не мультивэн, а Калифорния. Девчонок не брал в компанию, КГБчно, старый холостяк, пишет Мих. Не, мы ездили, значит, три товарища. Вот. Я вообще не думаю, что много девчонок согласится вот так вот шарашить, как мы шарашили. Мы, по сути, в день проезжали там по 900 километров, по сути. Ну, то есть не каждый день мы так проезжали, но в среднем. И это, конечно, пытка. С девчонками лучше все-таки прилететь в какую-то определенную точку, там можно взять мотоцикл, там их покатать и так далее. А здесь, ну, чисто такой вот пацанский прикол, когда ты летишь, выпучив глаза, и это больше похоже на вот галопом по Европам, это как раз про то самое выражение, да? Галопом по Европам. И потом, если, например, вы ехали, и вдруг все, вот уже все, типа, вырубаются, и надо там выпасть в машине, ну, представляете, это же пытка будет для девчонки. А тут раз в кресло откинул и уснул, проснулся, поехал. Также, может, каравелла, пишет Александр. Да не, каравелла меньше всего, наверное, будет удобно. Она ей просто не нужна. Вот хорошо именно мультивэн. Почему? Потому что, ну, реально удобные там сиденья. Одни из самых удобных сидений, которые, в принципе, есть на дальняк, это каравелловские. Почему? Потому что, я не знаю, не каравелловские, а это мультивеновские. Я не знаю, как в каравелле устроено. Если так же, то можете меня поправить. Но в мультивене заднее сиденье, вот этот задний ряд, да, он, ну, задний как задний. А вот этот средний, это, считайте, еще два полноценных хороших сиденья, которые можно разворачивать в любую сторону, там, наклонять как хочешь. И есть подлокотники с двух сторон. И самый кайф, что у водителя тоже есть подлокотники. Это настолько удобная функция, что мы все время, когда едем, восхищаемся ей. Вот эти подлокотники, это просто бомба. Я даже не понимаю, почему не сделать эти подлокотники на автомобилях обычных. Почему их не делают? Это просто лучшее изобретение в автомобилестроении, все, что, что касается дальних поездок. Когда у тебя вот два подлокотника под руками, ты просто кладешь руки и держишь руль. Тебе даже его держать-то практически не надо. Это очень удобно. И в этом плане тачка просто огонь. В этом плане тачка просто огонь. Ну и плюс полный привод у нее есть. Плюс она не так много жрет. Плюс вместительная. Очень много можно людей туда посадить. Но у нас такие веселые друзья, что половина поотпадала. Тех, кто сначала сказал: да-да, пацаны, едем, надо мультивэн брать. Леха, бери мультивэн. Ну и я и взял мультивэн. В итоге втроем в мультивэне. Ну тоже нормально, на самом деле. Зато, значит, один за рулем, другой штурман, а третий может вообще валяться там, хоть спать, хоть что делать. Приколы с ГАИ как в Праге были? Не, все, мы выучили эти приколы. Мы теперь не ездим по там, пешеходным зонам вот этим всем. Да, пешая зона. Не, вообще никаких проблем с полицией не было ни разу. И нигде мы ее даже и не встретили. Запись видеорегистратора в YouTube нужно выложить, видеокурс по Европе, пишет Мих. Мих, вот кто, что-что, но по части тачек, поверьте мне, я точно знаю, как по Европе ездить. Теперь я прямо экспертно могу это говорить. Всех сразу предупреждаю, если поедете по Франции на машине, будете вот сейчас вот человек поедет, имейте в виду, во Франции дороги реально платные, и нельзя сказать, что они дешевые. Ну, нельзя сказать, что они дешевые. То есть где-то за 300 километров пути там отдашь около 30 евро. Ну, около. Так вот я вот отдавал. В Италии тоже платные все дороги, и это тоже нужно учитывать. Заезды в города бывают платные. Евро должен платить за то, что заехал в город. Вот такие тоже вещи они вытворяют. Поэтому, в общем, у французов неплохие дороги, потому что они все сплошь платные. Это по поводу того, что у нас в России ноют, что у нас дороги платные, вот эти вот только хорошие, а все остальные отстойные. Вот во Франции так же. Хочешь хорошую классную дорогу скоростную, плати, дорогой друг. Не хочешь, делай, что хочешь вообще. Занимайся своими делами. Объезжай там, придумывай себе путь. Пути какие-то другие, можешь по платке не ездить. В Италии обалденные автострады тоже платные. Тоже платные, тоже платишь деньги. Но один раз я сделал страшную вещь, я подъехал на этом мультивене, значит, торчит... А там какая история? Ты подъезжаешь, нажимаешь на кнопку, вылез, ну, билетик такой, ты его забираешь, едешь, и когда выезжаешь, ты засовываешь этот билетик, он тебе отмеряет, соответственно, с какого ты КПП ехал, столько денег и платишь. Так у них это сделано. Я подъезжаю, билетик торчит. Я его выдергиваю, выкидываю, потому что я думаю, ну, это чужой билетик. Нажимаю на кнопку, а мой билетик не появляется. Потому что надо было просто, наверное, взять этот, раз уж он не понадобился предыдущему водителю, и с ним ехать. А он не появляется второй. И я что-то как-то раз и поехал вперед. Короче, пришлось старым древним методом выезжать потом из платной зоны. Это было в Италии. Знаете, как сделал? Прям в Риме не так заезжал. Под бампер! Впереди идущие ТТшки. Прям вот встроился. В сантиметров 10 я оставил между нами. И прям он выезжает, и я за ним. Короче, я криминальный авторитет теперь. Ну, в смысле, там, в Италии. I'm a criminal, мама. I'm a criminal. Понимаете? Настоящий преступник на мультивене. Страшные вещи. Нарушал, да, закон. Для меня это было шоком, но что было еще делать? Как им объяснить? Они с меня, наверное, такую сумму взяли, чтобы я там помер. Ну, я, в общем, не стал рисковать. И так, нашим древним русским методом. Слава богу, не двойные у них шлагбаумы. Они не готовы к таким людям, как я. И поэтому можно совершать такие штуки. Как взял мультивен? Аренда или купил? Купил, конечно, Петр, а потом продал. Да, тест-драйв, мне же все продают. Volkswagen российский, мне дают, они представительство, они мне дают машину, все, я на ней катаюсь. Спасибо большое, кстати, за этот... Volkswagen грузовые автомобили, кстати. Коммерческий транспорт. Вот это коммерческий транспорт. У них делятся. У них делятся. Одни по легковым, одни вот по коммерческому транспорту, и мультивен считается коммерческим. Не знаю почему. Сейчас для ловкачей лежачие кладут у нас, пишет Владимирович. У нас-то да, там нет. Без ограничений по КМ здорово. Ну, конечно, Петр, вообще кайфовая жизнь. Вообще кайфовая жизнь. Тем более на мультивене. Нет, тачка огонь. Серьезно, каждый раз, когда я беру мультивен и куда-то еду, у меня возникает ощущение, что надо выбросить свою машину и не покупать никакую другую машину, кроме мультивена. Но потом, когда я приезжаю, пересаживаюсь на свою, а это очень смешно. Мультивен реально высокая посадка. Реально высокая, то есть на уровне хороших внедорожников. Не паркетников каких-то там, облизывающих асфальт, а хороших внедорожников. Ты к этому привыкаешь довольно быстро. То есть пересаживаешь с низкого автомобиля на него, ты такой как бы, ну, сел и поехал. Ну, автобус и автобус, нормально. Но когда ты на нем поездил достаточно долго и вдруг садишься, например, в копейку, это вообще картинг. Это просто конфета, это кайф. Ты просто проваливаешь, ты вообще задницей прямо на асфальте, во-первых. Такое ощущение, хотя копейка не самый низкий автомобиль, в принципе, да? В какой-нибудь Subaru BRZ мне упади, вообще бы ничего бы я сделать даже не смог. Вот, садишься, это во-первых. И во-вторых, ты вдруг ощущаешь какая-то маленькая, юркая и динамичная машина. А мультивен это все-таки, ну это автобус, черт побери. Это автобус. Плюс мне дали, это был Булли юбилейный. На нем было написано 70 лет Булли. Булли это вот этот мультивен, его так и называют. И он был желтого снизу цвета, а крыша у него и стойки, соответственно, крыши, да, выкрашены в белый цвет. И у него были какие-то совершенно космические колпаки такие в ретро-стиле, вот, белые с хромированными вставками. Это была тачка, ну конфета. Я вот не могу слов даже подобрать. Она была как из фильма. Как одна девушка мне на улице сказала, это твоя машина? Я сказал, да. Она так, ха! Я говорю, а чего? Она говорит, как из один дома. Как из один дома. Серьезно, ну, классно выглядело. И в Хорватии как раз я встретил такой же буль, только красного цвета, красно-белый. Это было неожиданностью для меня. Тачка огонь, но стоит дорого, непомерно дорого стоит мультивэн. Реально, реально, очень высокие цены на него. Не, я не буду называть, там страшно. Это для состоятельных людей. Но, знаете, если у вас большая семья, или у вас, например, много друзей, или у вас, например, много денег, то это очень прикольная машина. Ну, это очень прикольная машина. Наоборот, хорошо, когда сидишь высоко, а не на полу, пишет Капитон. Тут кому как. Ну, я просто рассказываю о своих впечатлениях, да. Ну, мультивэн хорошо управляется до где-то... Ну, вот Шерх говорит, что до 160 на нем прям огонь. Я не соглашусь. Я считаю, что на нем классно ехать 120. На нем классно ехать 120. 110 вообще огонь. Почему? Потому что у тебя и расход хороший при этом, и держит дорогу он очень хорошо, да вообще комфортно. Обзорность прекрасная, все. Обзорность у него вообще великолепная, на самом деле. Ну, 160 все-таки это уже напряг, на мой взгляд, потому что, ну... Не та аэродинамика у автомобиля, да, он же, ну, кубический. Ну, я так не гонял на нем особо, только один раз, по-моему, по Австрии, когда со мной зацепился какой-то немец, вот, на Фиат, ну, такой, как, я не знаю, транспортный тоже такой Фиат есть. Ну, пришлось, ну, вот так от души, ну, не мог я немцу проиграть, простите меня, пожалуйста, я же ведь как липецкий губернатор, понимаете, я не мог немцу проиграть, нельзя было никак вообще, и там уже было страшно, ну, ладно, все обошлось. Дуката, шеф, двоеточие, уволен за несогласие, пишет Андрюшечка, 120 по Беларуси, ощущение супер, да, Черевич, обалденно, вот 120, вот прям поставил себе этот, как его называют, круиз-контроль включил, и все, он тебя шарашит, ты ногу задрал одну, вот так вот положил ее на панель, вот так вот едешь. А, нельзя так есть, извините, пожалуйста. Я так не делал. Вот, ну кайф. Машина реально для путешествий, самый огонь вообще. И самый прикол, что можно переднее сиденье, даже водительское, развернуть спиной. Поняли? То есть можно развернуть их спиной к движению. Ну, рулить, наверное, так будет сложно. Но можно. Так сделать можно. И это круто. Да. Пилот называется сиденье. Не понял. Outlaw. Да, я был outlaw. Абсолютно. Просто вне закона. Незаконно. Ну, очень крутая машина. Так, что еще я вам хотел рассказать по поездке? Что такого примечательного, да? Что такого я заметил? Ну, понятно, что на мультивэне лезть на горные дорожки узкие, это не самое удовольствие большое. Но в целом, за счет того, что у него морды-то практически нет, у него, вы знаете, да, радиус разворота, ну, прям совсем небольшой. Совсем небольшой. То есть, вот если вы возьмете свой какой-нибудь хэтчбэк или возьмете свой там, седан, у вас получится радиус разворота больше, чем у мультивэна. У него что-то около 9 метров, если я не ошибаюсь. То есть он разворачивается практически на месте за счет того, что у него колеса, ну, прямо совсем уже в сторону. Вот, на 90 градусов практически, понял? Он очень легко разворачивается. И он, в принципе, такой юркий. Но надо учитывать, что он тут достаточно длинный. Но сказать, что он гипердлинный, ну, нельзя так его сказать, потому что он там что-то больше 5 метров, конечно, да. Но в целом он сравним с какой-нибудь вот по ощущениям даже там Audi A7. Даже А7 как-то побольше ощущается в длину. То есть он вообще так вот хорошо ощущается, хорошо контролируется, и, в общем-то, все в нем видно. Не хватило мне только телека. Хотелось бы телек, конечно. Было бы классно. Видишь, задрав ногу на круиз-контроле, телек смотришь. Вот. Ну, классно, правда? У меня даже в определенный момент появилась идея. Ну, вот это конкретно не было оснащено адаптивным круиз-контролем и контролем полосы, но я думаю, что такое можно сделать за отдельные деньги, да? Появилась идея. Мы-то ехали, когда я уже умирал на подъезде к Москве. А я говорю, а представляете, была бы возможность здесь контроль полосы сейчас поставить функцию и адаптивного круиз-контроля. Я говорю, я еду, вы все меня так хвалите, пацаны, сидите, говорите, вот Леха красавчик, борется, мы уже 10 раз поспали, а он все борется, работает, а я уже умер на самом деле, мухи вокруг меня летают, а машина все едет. В принципе, там же какая история, главное руки на руле держать. У Volkswagen, ну, настолько уже технологично все, главное руки на руле держать, потому что когда ты его отпускаешь, через несколько секунд он такой говорит, типа, возьмите руль в руки. То есть, в принципе, если на адаптивнике есть ехать в Volkswagen-овском, но держать просто руки на руле, прилипнуть к рулю и погибнуть, он будет ехать. Он будет ехать по полосам, которые нарисованы, да? Он будет ехать, рулить. Ну, при въезде в Россию, конечно, у него возникнет проблема, потому что исчезнет разметка, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья, здравствуйте?
Бантин, да. Относительно вот стиля вождения. Вот все-таки в Европе, например, когда ты немножко себе позволяешь более расслабленно вести себя за рулем,
да,
еще можно понять, да, предсказуемое движение. В принципе, вообще мало кто обгоняет, там даже если свободная полоса, все как-то едут, друг друга не раздражают, не напрягают. Все-таки у нас, вот даже купив новую машину, вот Кадиак, да, с этими системами там превентивной безопасности, так называемой, уже несколько раз себя ощутил, могу сказать, что нужно быть крайне внимательным за рулем.
Я вам единственное, что скажу. Вы по Италии когда-нибудь ездили?
Нет, я не ездил.
Италия стала для меня открытием. Я вам честно скажу, итальянцы ездят, как мы. Будьте готовы. Вот в городах они ездят нормально, а на автострадах это такое чувство, что они все на Формуле-1 просто. Они бешеные.
Тем более нужно быть аккуратным и все-таки как-то спинку кресла сильно не отваливать назад, и тем более уж ноги на панель не закидывать, потому что, ну, жизнь одна.
Конечно, нет. Конечно, нет. Вы, когда я шучу, вы же понимаете, что я шучу. Когда я шучу, я шучу. Конечно же, будьте всегда внимательны. Я честно скажу, итальянская автострада. В Флоренции я ехал в Римине. А, в Болонью. Там автострада. Ехал я ночью, уже достаточно уставший. Ограничение 130 там. Ну, когда я иду, я понимаю, что 130 я, ну, не могу уже. Ну, я не могу 130 ехать. Я еду, короче говоря, сотку. Просто я сзади вижу, а дорога вдруг, она три полосы в одну сторону, и она вдруг начинает сужаться до двух полос, потому что ремонт. Ну и машины, которые хотят они обгоняют по левой стороне, и я сзади вижу просто грузовик ко мне приближается. Это динамично так приближается, просто огромная фура. И он мне просто делает фарами так, пум-пум. И я понимаю, что, наверное, он так едет, что он уже как бы не затормозит. Думаю, окей. И я понимаю, что он едет 120, фура несется в правом ряду. Фа! Я эти 120 еду. И я понимаю, что дорога реально узкая, уже плохая, потому что идет ремонт. И где вот гудрон залит лишнего, скользкая. Я вот еду, и у меня просто 7 потов. Я думаю, да что ж такое, скотина. А он сзади на этой фуре. Во-о-о, за мной. Я не понимаю, как он входил в повороты. Я не понимаю, как он проезжал все это. Я не понимаю, как его обгоняли в этот момент. Но через несколько минут я понял. Я просто сказал себе: храни меня, Господь. И просто 130, и все. А потом 106... Вот. И увидел наших русских на Ауди, отморгнул им и поехал дальше. Но больше нет у меня времени. Короче, мультивэн огонь, на дальней поездке вообще бомба. 19.56 в Москве, дальше рубрика фильмы. Я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.